«Бой котел». Программа о том, что накипело.
Между небом и землей, между жизнью и смертью, между надеждой и отчаянием. В полной напряжении неизвестности примерно так живут семьи, где близкие люди пропали без вести. Еще хуже тем, у кого ушел и не вернулся ребенок. А дети, к сожалению, пропадают, иногда абсолютно бесследно. Пошла в туалет в ближайшие кусты и не вернулась. Не дошел до школы, пропал из собственного двора частного дома. Сбежал из-за скандала с матерью. На карте России очень много черных дыр. Тех регионов, где есть пропавшие и ненайденные дети. Так вот, «Комсомольская правда» совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт» собрала несколько печальных и полных слез и отчаяния историй. 25 мая сегодня. Международный день памяти пропавших детей. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Со мной сегодня Дина Карпицкая, корреспондент «Комсомольской правды».
Здравствуйте.
Говорить мы будем, безусловно, о пропавших детях. Кто и как их ищет? И готовы ли вы встать и пойти искать пропавшего ребенка?
Чужого пропавшего.
Да. Чужого. Ждем с минуты на минуту. К нам в гости Григория Сергеева, руководителя поискового отряда «Лиза Алерт». Собственно, сегодня весь час как раз об этом мы и будем говорить, как я уже сказал. Итак, Дина, есть какая-то статистика?
Статистика есть. Вот я могу по Москве сказать для начала. Да, она очень показательная, ну, потому кто убегает и как убегает. За прошлый год в Москве убежало 1400 детей. Из них 95% составляют так называемые профессиональные бегунки. Это те, которые убегают регулярно. Это подростки в основном. Из ненайденных, как пишут полицейские, всего 112. Ну, мы понимаем, да, что 112 – это тоже внушительная цифра, особенно если речь идет о детях. Значит, найдено мертвыми 4 человека. Из них 2 покончили жизнь самоубийством, а 2 попали в несчастный случай – ДТП и зацепер. Что интересно, количество ушедших детей из дома – это мы возвращаемся к бегункам – равно такому же количеству детей, сбежавших из детских домов. То есть, вот понимаешь, да? Что
то
дети,
есть, разницы никакой, да.
Обычно бегут начало учебного года, новогодние праздники, лето. Интересно, как себя ведут родители. Вот сами полицейские отмечают, что очень много неадекватных историй. То есть один раз мама заявила только через 2 недели, что ее сын пропал. Один раз дедушка с мамой приехали забирать девочку из отделения полиции в наручниках. То есть понятно, что такая девочка сбежит, наверное, еще и еще. И еще, конечно же, удивляет отношение посторонних взрослых, которые видят детей на улице, одиноких. Вот история. 2 девочки убежали из дома, где папа бил всю семью. Им покупали печенье, кока-колу, но никто не вызвал полицию, никто их не отвел и не стал разбираться. Еще есть много историй. Григорий сейчас подъедет, расскажет. Например, одна девочка 15 лет украла у родителей внушительную сумму денег, там, ну, 30 тысяч рублей, из Краснодарского края поехала в Москву на такси. То есть она, представляешь, вызвала такси, села и приехала. Таксист
приехала в Москву?
Приехала в Москву, да. Таксист ее сдал в руки незнакомой женщине. То есть из Краснодара сколько у нас там? 1000 километров?
1400.
Ну, ехать,
1400 километров,
прилично.
Да.
И почему-то у взрослого дяди-таксиста не возник вопрос, куда едет эта девочка.
Сколько девочке лет?
Сколько ей лет? 15 ей. Сейчас Григорий подойдет, он нам расскажет еще, конечно, но всяких. Я могу немножко всех тут запугать, испугать, и страху нагнать. И из своего материала, который сегодня вышел на сайте и в газете, вот мы собрали 10 историй в семьях, где дети пропали без вести, но они не были найдены, и по сей день ничего про них не известно. Самая история такая, которая меня вообще убила, девочка Саша Золотова, 1 год и 6 месяцев, представляешь себе, вообще крошка. Гуляла во дворе частного дома, родители сидели внутри с гостями. Заметила, что исчез ребенок только старшая сестра, когда пришла в 6 вечера. Ну, здесь как понятно. Ну, вот есть истории, которые вообще ни в какие рамки. Неожиданно. Девочка пошла с папой, Света Дудина, с папой пошла кататься на комбайне. В 11 утра он ее отправил домой, потому что смена закончилась, он поставил комбайн и пошел домой. А она пошла домой, идти буквально там 200 метров, она не дошла до дома, не могут найти ребенка. 2 истории у нас есть, когда один мальчик шел в школу, Данила Белых, 11 лет, Липецкая область. То есть он шел на остановку школьного автобуса, его видели прохожие, там знакомые в селе. Пришел автобус, его нет. 3 минуты разница, когда его видели и когда его не стало. Ну, что интересно, мальчика видели через полгода в Подмосковье, в Раменском. Благодаря Лиза Алерт как раз-таки были расклеены ориентировки были по всей России, в том числе и в Москве, потому что mm-hmm. вот если детей воруют там цыгане с целью их на паперть пустить, как раз в Москву в основном едут. Его узнала продавщица в супермаркете и говорит, ты что здесь делаешь, тебя мама ищет. Он развернулся, тут же убежал. Все, больше его пока не видели. Но мама абсолютно уверена, что она его найдет. Я вчера с ней разговаривала, она сказала, я знаю точно, мой сын жив, мое сердце мне подсказывает, что он жив. А вот мама Ксюши, сейчас, одну секунду, девочка Ксюша, Алтайский край, Новоалтайск. Она шла из школы с подружкой и не дошла до дома 200 метров. Она позвонила бабушке по дороге, сказала, что я уже все, тут мне только речку перейти, и все, больше ее нету. И вот ее мама, она как раз-таки в таком состоянии, конечно, ну, плохом. И она сказала, мне проще думать, что мой ребенок где-то живет в какой-то семье, где о нем заботятся, и с ней все хорошо. Иначе я просто, говорит, ну все, не смогу. И я верю, что она вернется. То есть родители верят. Истории могу еще прочитать, как считаешь, еще стоит?
Я думаю, что мы дальше к ним перейдем. Я вот, ты знаешь, самое главное, на что я обращаю внимание, вот ты сейчас называешь эти имена, фамилии, возраст, регионы. То есть мы понимаем с вами, да, что мы говорим о конкретных людях, что это конкретная Ксюша, конкретный Петя, конкретный Вася. Или Андрюша, который живет, жил, по крайней мере, да, в конкретной семье, в конкретном
его
поселке.
Его любили, у него нормальные родители, он не был с какой-то антисоциальной среды, и это все вот так вот раз по одному щелчку как бы произошло. Вот что,
да.
Это очень страшно.
А теперь их нет. Ну, по крайней мере, их нет рядом с родителями. И по России вот эта цифра от 15 до 20 тысяч человек. От 15 до 20... Вслушайтесь, пожалуйста, в нее. От 15 до 20 тысяч...
Пропадают детей.
Детей, вот. Да. К нам присоединился, слава богу, Григорий Сергеев,
руководитель
поискового отряда.
Лиза. Не потерялся, пойдем его искать.
Григорий, давайте для начала определимся, как правильно, Лиза Алерт или Лиза Алерт все-таки?
Лиза Алерт.
Лиза Алерт. Отлично. Вот та статистика, которую мы называем вот сейчас 15-20 тысяч по всей стране, это она правдивая или все-таки чего-то мы не знаем, может быть, больше-меньше? У нас буквально 20 секунд.
До перерыва.
У нас нету цифр точной статистики. Если отталкиваться от официальной и пытаться ее анализировать, то да, похожи цифры на правду. Это пропавшие, не найденные в год. То есть не те, которые всего пропали, а те, которых не удалось найти.
Ну вот интересно, что волонтеры у нас подключаются к поиску детей. А вот известна практика, да, что известные рок-музыканты делают так, помогают, скажем так, как могут. Вот эта известная песня Soul Asylum, Runaway Train. В этой песне клип сделан из фотографий пропавших детей. Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I wouldn't weep. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me.
Боевой котел. Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда».
Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Паровой котел. Программа о том, что накипело.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Дина Карпицкая, корреспондент «Комсомольской правды». И у нас в гостях Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт». Григорий, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Кто помогает вам искать детей? Кто занимается поиском детей?
Вообще у нас в стране как это поставлено? Или не
по закону розыском человека занимается полиция. Все остальные – это какие-то добровольные инициативы, либо межведомственные соглашения, если это государственные службы. Предположим, ребенок пропал в природной среде. Понятно, что кроме полицейских будет там привлечен МЧС, например. Или в некоторых случаях, если включается какой-то административный ресурс, там могут оказаться солдаты, еще что-то. Но в общем и в целом, по закону, это задача полиции. По практике, если мы говорим про маленьких детей, про природную среду, включаются все силы, которые могут.
Маленький – это какой возраст?
Если потерялся 6-летний ребенок где-нибудь в лесу или там 5-летний, то все мы, взрослые, можем прикинуть, ой, не дай бог, а так с моим. И, естественно, все службы реагируют энергично. Другое дело, что специалистов мало в этом деле, я бы сказал, катастрофически мало. Но, по крайней мере...
Ты имеешь в виду специалистов, это людей, которые знают, как искать.
Людей, которые знают, как искать, которые вместо... Просто очень часто большой поиск сваливается в бардак. В связи с тем, что это лебедь, рак и щука, все в разные стороны. И какие-то задачи там задублированы, какие-то задачи не сделаны.
А время идет буквально на минуту.
А время идет, да, и ночью холодно, даже летом ночью холодно, и ждать нечего. Все должно происходить мгновенно.
Хорошо, я не специалист, я могу пойти помочь вам найти ребенка.
Конечно. «Лиза Алерт» разработала такую систему вовлечения местного населения. Мы куда-то приезжаем, и там пропавший ребенок. Понятно, что местные будут хотеть помогать. И понятно, что отказываться от лишних глаз, ног, рук совершенно бессмысленно. И мы придумали, как сделать так, чтобы это было эффективно и полезно. У каждого группа получает задание и идет его выполнять. В каждой группе будет старший, который обучен, который знает, что делать, как делать. И он будет делать так, чтобы все участники поиска были очень полезными.
Гриш, а ты мне рассказывал про то, как вы сами эту методику разрабатывали, что у вас были сложности, угу. Не могли найти специалиста, вообще знающего, как перед лес прочесывать.
Когда мы столкнулись с тем, что... когда вообще появилась идея отряда, мы решили, что сейчас мы кому-нибудь сходим опытному и научимся. Нам скажут, вот так надо делать, и вот так. И тут вдруг выяснилось, что некуда идти. Прям совсем. У нас есть определенные службы, которые умеют работать в природной среде.
Валь, никогда не догадаешься, что это за служба, которая умеет искать
МЧС?
Людей? Нет.
ФСИН.
Федеральная служба исполнения наказаний.
Да.
Это люди, которые
охраняют. Но если кто-то где-то убежал, то его надо найти.
Так.
И, наверное, колония будет расположена каким-то таким образом в удалении там, от большого жилья. И, соответственно, периодически поиски бывают лесные. И вот у них есть технология лесного поиска.
Вы у них ее позаимствовали?
Мы посмотрели все, что есть вообще везде в мире. В итоге из этого склеили что-то среднее, потом на это наложили наш собственный опыт, некоторые собственные технологии, которые изобретены уже внутри отряда, и успешно применяем. И тоже любая методика, это не такая штуковина, это не монолит, она постоянно трансформируется. То есть мы получили новый опыт на поиске, он как-то изменил наше представление, и мы это включаем в методику.
Я немножко цифры приведу. По вашим данным, в прошлом году 1060 заявок по всей России поступило.
Дети.
Это только
это дети.
А
да.
Взрослых сколько?
Суммарно у нас там больше 6500. получается. Это только поисковый отряд «Лизалерт». Хочу отметить, что мы есть в 39 регионах, то есть это не вся Россия вот прям совсем. Понятно, что мы получаем иногда заявки из тех регионов, где нас нету, но там реагирование ограничено. Если мы говорим про детей и, опять же, природная среда, то мы можем постараться туда вылететь при помощи там, наших партнеров, которые там могут нам помочь. Но это все сложная история. Всегда, каждый раз это такой достаточно медленный старт, нет возможности нажать какую-нибудь волшебную кнопку, чтобы через минуту у нас там началось поисковое мероприятие.
Ну, это понятно, например, вот, на Чукотку попробуй
долететь. Ну, например, или прямо сейчас мы с вами беседуем, в Курской области разворачивается поиск пропавшего ребенка там со вчерашнего дня, в котором там очень много сил принимают участие, и отряды из нескольких регионов наши подъехали, из ближних, и работают.
Соответственно, надо добраться.
Ну, да.
Но Курск, он не очень далеко.
Он не очень далеко, но в любом случае это некая логистика из разных регионов подтянуть силы для того, чтобы люди оказались на поиске.
Но если мы говорим о природной местности, да, соответственно, туда на машине не проедешь, и кроме как на вертолете никак не доберешься. Я сейчас вас, Григорий, прошу надеть наушники, потому что у нас на прямой связи со студией Александр Михайлов, пилот добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел». Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что означает, что вы пилот добровольного вертолетно-поисково-спасательного отряда?
Бесплатно работаете?
Это значит, что это поисково-спасательный отряд, обыкновенный поисково-спасательный отряд, такой же, как «Лиза Алерт», только в своей работе мы применяем еще и вертолет. Фактически мы очень тонкий инструмент в руках «Лиза Алерт».
То есть вы свои вертолеты применяете, личные?
Да, свои, да.
То есть вы группа добровольцев, вы уж простите, что я переспрашиваю, просто да, просто я не совсем поверить. Понимаю, да. Вы группа добровольцев, людей, ну, мягко говоря, простите уж за такие слова, мягко говоря, богатых людей, у которых есть свои собственные вертолеты, и вы на этих собственных вертолетах ищете потерявшихся. Людей.
Да, да, мы люди, наверное, можете считать нас богатыми, да, хотя некоторые вертолеты у нас бывают на 2-3 человека один вертолет, совместное пользование. Но прежде всего это люди, больные небом. Люди, больные небом, с большим опытом полетов и с большим опытом применения авиации в разных ипостасях.
Расскажите, в прошлом вот году статистика какова? Сколько людей вы спасли?
За прошлый год силами нашего отряда закончена операция удачно в отношении больше, чем 150 человек. 153 или 154, я, честно говоря, не помню полную цифру.
С ума сойти.
Да, для сравнения, в нашем регионе было 900 обращений, около 900 обращений, тоже там с какими-то поправочками, в отношении людей, которые сами обращались, либо в отношении них обращались.
А детей? Детей из них сколько?
Детей, да не помню, я таких цифр, честно говоря, сейчас, ну, я помню точно, было несколько человек.
Дети были.
Да, дети были, но разделять я просто не хотел бы сейчас детей от взрослых. Мы летим по задаче, не спрашивая, сколько человек.
Да, у нас сегодня просто день детей, поэтому так заостряем на это внимание. Скажите, а есть у вас, не конкуренты, скорее партнеры, государственные такие же вертолетные службы?
Вертолетные службы есть, но вертолетные службы, то количество вертолетов и те задачи, которые они применяют, для которых они используются в нашем регионе, к сожалению, не срастается с поиском каждого человека, когда в день 3-4 заявки. Чтобы понимать, средний ресурс вертолета 2000 часов. Да, то есть если попробуем поставить вертолет и начать на нем искать каждого человека, то ресурс этого вертолета за месяц закончится полностью. Вертолет — это все-таки очень тонкий инструмент.
Основные сложности вашей работы, с чем вы чаще всего сталкиваетесь?
Основные сложности... Да нет у нас сложностей.
Нет, вы расскажите про то, как сложно удержать зарядку телефона у потерявшихся людей.
Основная сложность, да. Ну, наверное, если в этом плане, значит, основная сложность, наверное, каждый поиск у нас начинается с одного девиза — спасти телефон потеряшки. Если мы спасли телефон человека, если его не удалось высадить всем, кто нам помогает и мешает, в том числе и родственникам, я понимаю, люди переживают, люди волнуются, люди будут все равно звонить на телефон человека, терпящего бедствия. Но первая наша задача – это спасти телефон человека, которому нужна помощь. Если нам удалось его спасти, то наша работа заканчивается примерно там за 5-7 минут. Приходим на точку быстро, выясняем место и уходим обратно. То есть это такой обычный рядовой полет. К сожалению, правда, до нас вся информация в основном доходит всегда ночью.
Да, спасибо большое, Александр. Вот нам тут слушатели уже пишут. Молодцы, что еще сказать? 150 найденных – это очень серьезно. Это из Перми вам сообщение. Александр Михайлов, пилот добровольного вертолетного поисково-спасательного отряда «Ангел», был у нас на прямой связи со студией. Давайте мы после новостей через 4 минуты вернемся в эфир.
«Боровой котел». Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Боровой котел». Программа о том, что накипело.
Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Дина Карпицкая, корреспондент «Комсомолки». И у нас в гостях Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт». Говорим мы про тех, кто ищет пропавших детей. Сегодня 25 мая, и сегодня Международный день памяти пропавших детей. Да, вот в прошлой части мы говорили... А, кстати, к слушателям надо же обратиться, да? Мы так разговариваем, мы же в прямом эфире. Поэтому подключайтесь к нашей беседе. +7 967 200 ровно 9702. Это номер Viber и WhatsApp, куда вы можете писать свои сообщения. 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона. Прямой эфир, студия.
Какой вопрос мы хотели задать?
Вы готовы прямо сейчас встать и пойти искать чужого ребенка? Чужого. Ну, дай бог, чтобы со своим все было хорошо. Вот просто так встать, все бросить и пойти искать чужого ребенка. Да или нет? 8 800 200 ровно 9702.
Ну, я так понимаю, что уже 7 лет таких добровольцев находится много. Вот в вашем,
да, конечно,
отряде.
Я думаю, что и сейчас у вас ответы будут такие, все почти.
Ну, то есть
все
сказать-то
готовы.
Все могут, а реально много людей
на
готовы?
Детей, на маленьких люди поднимаются. Хотел маленькую ремарку по поводу вот этой прошлой темы с вертолетами. Вы задали хороший вопрос, мне понравился, про сколько государственных служб,
сколько людей спасли
работают. Да, так вот, да, если просто лучшая аналитика – это счет. И вот 153 у нас вытащены вертолетами добровольческими и 0 государственными.
Подождите. Нам Александр Михайлов, сейчас я еще раз прочитаю его титр, пилот добровольного вертолетного поискового-спасательного отряда «Ангел», рассказал, что они спасли 153 человека.
Да, а государственные
вертолеты не спасли
ни одного.
Ни одного.
Почему?
Конкретизирую. В ходе
поисков. Они этим не занимаются?
А у нас, да, государство этим не занимается? Совершенно верно, да. Государство у нас не ищет с неба. У нас есть энтузиасты в МЧС России, которые занимаются там контролем пожаров и так далее, и попутно находят людей, контролируя те территории, где...
Побочная деятельность такая, да?
Да, но это действительно энтузиасты, и такие есть. Но в общем и в целом, если мы говорим про вертолетный счет, то вот он такой, 153-0.
Григорий, скажи, а вот все-таки природа, насколько она опасна для ребенка?
Очень, очень опасна. Природа опасна для вообще любого современного человека, если относиться к ней как к парку, как к тому, что ничего страшного, как к какой-то штуке, к которой не надо готовиться.
Из 10 пропавших детей сколько оказываются потерявшимися? Ну, именно в лесу, там, на реках и так далее.
Смотрите, давайте по-другому цифру сделаем. Ребенка в лесу спасти может только чудо. Предположим, он вышел на дорогу и вышел как-то к людям. По-другому он себе обеспечить безопасность не может, поэтому мы должны в любом случае максимально быстро его найти. Если мы говорим про погибших детей, то детей в природе, как правило, убивает вода. Поэтому, ну, это задача для всех родителей – разговаривать со своими детьми об опасности воды. Вот на 15 погибших детей в природной среде, 14 это будут погибшие от воды.
Утонувшие.
В смысле, да. В реке? Вот. Река, ну, озеро там,
что,
да?
Что угодно, да. Да.
У нас есть звонок 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. А Артем дозвонился, Артем из Москвы. Здравствуйте, Артем.
Да, здравствуйте. У меня есть вопрос к вашему гостю.
Да, давайте, а давайте вы сначала ответите на наши вопросы, а потом вы свой зададите. Вы готовы встать и пойти искать ребенка?
Если я понимаю, что моя помощь важна и есть шанс, то, конечно, да. Это даже не обсуждается. А теперь вопрос, позвольте мне,
да,
вашему
давайте.
Гостю. Какой процент среди пропавших детей можно считать, что это было похищение? То есть вот как вы оцениваете вообще, часто ли похищение детей, да? И хотелось бы еще, если это имеет... Если эти обстоятельства частые, то хотелось бы узнать, при каких обстоятельствах происходит похищение.
Все понятно. Да-да-да, это очень, да, интересный, спасибо, вопрос, скажу, между прочим. Да. Прекрасный вопрос.
В основном похищение – это похищение свободно идущего ребенка. То есть это ребенок, который находится без опеки взрослого человека. Похищение можно все поделить на добрые и злые, то есть добрые, после которых ребенок остается жив, независимо от цели, и злые, когда исход иной. Похищение с целью сексуального насилия – это, как правило, ребенок гибнет в течение первых 3 часов в 75% случаев, это международная статистика. Из этого следует, что родитель должен всегда знать, где находится его ребенок, и обеспечивать его безопасность соответствующим образом, знать, понимать, во сколько ребенок вернется, какой у него маршрут, и как можно быстрее реагировать. Ни в коем случае нельзя там бояться, волновать полицию или еще что-то. Мгновенная реакция должна быть.
Сразу звонить в полицию.
В этом году был отличный случай в Оренбурге, когда при помощи добровольцев и слаженных действий там полиции, Следственного комитета, всех служб, получилось спасти ребенка, которого...
Украли возле подъезда, да, дома, да, и положили в багажник.
Похитил, да. С как раз, вероятно, такими целями человек, но ребенок жив именно благодаря быстрым действиям.
Оказалось, что похититель рецидивиста, это уже не первое похищение на нем.
Регулярная история, когда это многократно человек там полечился или вышел после тюрьмы, но реабилитации никакой не наступает с ними, там, видимо, психиатрия не работает должным образом. Ну и, соответственно...
Я бы хотела вот обратить внимание, что не всегда безопасно, даже там, где в госучреждениях, вот в садике Вика Великджанова из Томска, девочка, Томск. Прямо из-за забора садика достала ее монетку.
Да, но тут вопрос к забору садика, к тому, что через забор садика можно достать ребенка. Там, конечно, наказали воспитательницу, что, на мой взгляд, странная достаточно история, когда вокруг тебя 20 с лишним детей, а у тебя забор предполагает дырявый. То, что из-за него можно доставать детей, но тут серьезный вопрос, наверное, к администрации города, садика и так далее.
Вот вы, Григорий, кстати, очень хорошо вспомнили вот эту историю с Оренбургом, с телефоном. У нас прямо сейчас на связи Евгений Чистова, руководитель социальных проектов компании «Вымпелком». Евгения, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушайте, а вы, ну, вы сотовый оператор, да, потому что мы знаем, что «Вымпелком» – это Билайн. Можно ли по сигналу телефона найти человека?
Определить его местоположение.
Ну да, безусловно, такое знание получить можно, довольно оперативно. Единственное, что здесь есть ряд моментов. Прежде всего, законодательное ограничение. Нужно понимать, что если телефон оформлен на родителя ребенка, предположим, да, то здесь он может очень быстро подключить соответствующие услуги, которые позволят ему в течение секунд, там, минуты максимум узнать местоположение ребенка, ему придет просто нотификация на телефон в виде карты, где будет, соответственно, сигнал, где сейчас находится этот ребенок. Но здесь крайне важно понимать, что такого рода услуги, они сейчас есть у всех операторов, и ими действительно нужно пользоваться. Но тут важно подключать их заранее, потому что для того, чтобы акцептовать эту услугу, то есть принять вот этот запрос, нужно иметь в поле доступа просто телефон ребенка и сделать соответствующее нажатие кнопки на нем. И
тогда хорошо. Ваш ребенок, если, соответственно, если это понятно с детьми, зрения. Да, специальные программы и так далее. Но вот мы смотрим кино, и там обнаруживают преступника по сигналу мобильного телефона. К сожалению, теряются не только дети, теряются и взрослые люди, которым ну, такая штука не нужна. Но у них с собой мобильный телефон. Можно ли вот по сигналу мобильного телефона взрослого человека...
Да, достаточно ему сказать «спасите» ребенка? В трубку, «спасите», вот и все, и чтобы его нашли по да. этому сигналу.
Можно ли по этому сигналу найти человека?
Да, по этому сигналу можно найти человека.
Но законодательно разглашать его?
Да, безусловно. По сегодняшнему законодательству такую информацию мы можем передать правоохранительным органам только при наличии судебного постановления. И, соответственно, здесь вопрос в том, насколько быстро правоохранительные органы смогут получить это
постановление. А по практике, насколько быстро нам? Это происходит?
Как только оно у нас бывает,
с вами все понятно. То есть,
полчаса максимум.
Григория, как быстро получать?
Да, это Григорию, наверное, больше.
Такие
вопрос.
Бумажки от полицейских.
Вы знаете, они в основном получаются за пределами того времени, когда,
которое нужно.
Когда что-то можно сделать в ходе поискового мероприятия. То есть это бессмысленный процесс, который в рамках расследования уголовного дела, но не спасение жизни. Наша задача сделать так, чтобы законодательство позволяло людям не погибать с мобильным телефоном, опять же, в той же самой природной среде.
А такое бывает?
Такое бывает регулярно. Люди с мобильными телефонами у нас умирают в природе, говорят в телефон, помогите, я заблудился, его по закону...
Но полицейские не торопятся скорее получить от сотовой компании его местоположение.
Полицейскому надо пройти сделать очень много действий для этого, поэтому это почти невозможно сделать оперативно.
Скажите, Евгения, а что касается поиска детей, я вот слышала вашу цитату про то, что если бы пропажа ребенка или воровство ребенка приравнивалось к чрезвычайной ситуации, то там определенные еще опции, да, имеются, там рассылку делать ближайших абонентов. Такое
ну да,
возможно,
собственно,
да?
Сегодня есть, конечно, такое понятие, как большие данные, big data, которые позволяют нам по геолокации определить целый круг людей, которые сегодня с мобильными телефонами находятся в зоне поиска или в зоне пропажи ребенка, и тут же им выслать мгновенное уведомление о том, что, пожалуйста, обернитесь вокруг, посмотрите, не рядом ли с вами.
То есть
вот этот
возможность есть,
фотографии.
Но это не используется, правильно? Все
это
я понимаю?
Пока не используется, потому что, опять же, у нас есть законодательные ограничения. Технологии существуют.
Спасибо.
Спасибо большое. Евгения Чистова была у нас на прямой связи со студией, руководитель социальных проектов компании «Вымпелком». 2 минуты, и мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь.
«Боровой котел». Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. «Боровой котел». Программа о том, что накипело.
Мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Дина Карпицкая, корреспондент «Комсомолки». И у нас сегодня в гостях Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт». А сегодня Международный день памяти пропавших детей, поэтому об этом мы и говорим. Вот в прошлой части, буквально в самом финале, у нас на связи была Евгения Чистова, руководитель социальных проектов компании «Вымпелком». И вот она сказала, что можно по сигналу мобильного телефона определить, где находится человек,
но
если он потерялся
не
в
делается.
Лесу. Но это невозможно. Почему?
Делается.
Спрашиваю я у Григория.
Ну, не делается, я там попробовал уже объяснить, потому что это в рамках текущего законодательства и внутренних правил в полиции долго, мучительно и фактически не работает. И оперативному сотруднику, чтобы пройти все эти круги, необходимо затратить слишком много труда и очень много времени.
А решающие первые сутки?
Ну, тут нам нужно по кнопке, по нажатию одной кнопки понимать сейчас. Мы живем в 21 веке, а ищем мы в 19. 2019-м. Мы не используем все технологии, которые сегодня есть. Для доступа к любой из этих технологий накладывается такое количество ограничений, что она всячески теряет смысл. Вот тут вопрос к законодательству. Полицейский, на мой взгляд, там не должно быть такой нормы, что может определить местоположение мобильного телефона. Мне кажется, что он обязан определить местоположение, если принесли заявление на пропажу человека. Не то, что может, он обязан сделать это.
Первым делом.
Конечно.
Почему?
И в этом случае, соответственно, тогда сотовые операторы могут как-то эту историю развить. Вот как там Женя говорила про бигдату и так далее. Фактически сейчас они могут понимать, где обычный человек бывает в этот день, в это время и так далее, его маршруты, и дать серьезные предположения, и как полиция там в ходе следствия понимать.
Я представляю, каких гигантских усилий стоит понять, где потерялся человек именно, в каком месте, да? А вот понять, имея эти данные сотовых, это просто. Вот у него выключился телефон в этом месте, значит, отсюда надо начинать.
Совершенно верно, и мы даже еще сможем понять, почему он выключился. Его разбили, или он выключился от того, что села батарейка, и кучу важной для нас информации для работы, она там есть, но нам недоступна.
Недоступна из-за законов.
Да.
А уважаемые товарищи, ну, в том числе и депутаты Государственной Думы, и вообще все, кто нас слушает, я знаю, что нас Владимир Жириновский слушает регулярно, и вот Сергей Миронов тоже нас регулярно
Милонов.
Слушает. Да, Виталий Милонов.
Виталий Милонов.
Уважаемые товарищи, кто сидит
Сделайте
во власти...
Сделайте что-нибудь,
да.
Пожалуйста. Дайте нам искать потерявшихся людей с помощью современных технологий. Мы пользуемся
готов
телефоном.
Прийти и объяснить.
А вот у нас спрашивают слушатели здесь в WhatsApp, экстрасенсы помогают? Ну вот реально.
Экстрасенсы – это миф, байка, это коммерческие герои, это выкачивание денег из семьи пострадавшего, все что угодно, но это не работает.
Ни разу не сработало.
Ни разу за всю нашу историю. На каждом резонансном поиске там до сотни, я знаю, я вижу, он в красном здании с трубой, которая вот немножко погнулась в сторону. Его вывезли в классических «Жигулях» бордового цвета. Я уже даже знаю, что они скажут. Ну, не работает.
Понятно.
В наше время мало тех, кто делает что-то для других людей, при этом абсолютно бескорыстно. У меня своих двое сорванцов. Я пошел, пишет нам Максим Девятов. И, кстати, спрашивает.
Расскажите, как примкнуть к отряду?
Легко. Вы видите, есть сайт lizalert.org. Там есть форум. На нем можно зарегистрироваться и следить за всей жизнью отряда и к ней как-то включаться. Есть приложение в... для айфона, для андроида, Лизалерт, где приходят уведомления о поисковых мероприятиях во многих регионах, где мы существуем. У нас существует много учений, которые там регулярно проходят, и можно сначала поучиться, потом поехать на поиск, но все делают наоборот. Сначала приезжают на поиск, потом понимают, там, чему им надо учиться. Мы всех приглашаем в любом формате.
А было когда-нибудь, что слишком много людей пришло?
Мне всегда не хватает людей на поиске, и для большинства координаторов такая же проблема. Только когда резонансный поиск в городе происходит, и когда у нас там пятница вечер, и половина этого города сильно навеселе хочет помочь, понятно, что вот такие истории нам не нужны. И в этом море хаоса мы тоже умудряемся как-то создать поисковое мероприятие. Хочу пригласить на выставку.
Да.
Мы сегодня сделали выставку, каждый год мы делаем ко дню пропавших детей. На ВДНХ рядом с 62-м павильоном, приходите, она будет работать каждый день под открытым небом. Это фотовыставка и такой арт-объект мы там построили, подсвечиваем несколько историй детей, которые до сих пор не найдены. Приходите.
Там же можно будет узнать, наверное, подробности.
Да, там можно с нами поговорить. И мы расскажем. Да, открытие сегодня в 19:30, вдруг кто успеет.
У нас есть звонок 8-800-200-97-02, наш номер телефона. Антон к нам дозвонился из Челябинска. Антон, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон.
У меня вот такой вот вопрос, мысль. А почему нельзя упростить вот эту систему поиска через сотового оператора? Элементарно хотя бы...
Только что обсуждали.
Номера архитектурной части могла позвонить полиция, и ей дали данные. А позже уведомить
ну, собственника номера, что его проверяли, чтобы не было каких-то коррупционных...
Антон, только что мы это обсудили.
Да, вот, только что говорили, видите, у нас, к сожалению, не получается из-за законодательства.
Государство не разрешает пока.
Из-за законодательства, которое сейчас действует, это просто невозможно.
А можно мне вопрос задать? Григорий, мы так всех пугаем, а расскажи, что делать? Как обезопасить ребенка от того, чтобы вот ничего не случилось?
Родитель должен знать, где он сейчас. Родитель должен знать...
Где он будет через 10 минут?
Да, доверять своему ребенку. Ребенок должен доверять родителю. Родитель должен быть другом ребенка. Пока ребенок маленький, ну, до того возраста, когда он не в состоянии сам принимать решение про свою безопасность, желательно, чтобы он всегда был на виду. Ни в коем случае ребенок не должен, сейчас теплый сезон наступает, ни в коем случае ребенок не должен иметь возможность сам ходить в лес, сам ходить купаться. Если вы идете с ребенком купаться, это значит, что вы не шашлык делаете, а вы все это время смотрите, пока ребенок около воды, все это время смотрите на ребенка. Утопление происходит мгновенно. Сколько вызовов я получу за лето, когда я буду знать, какой ответ? Мы приехали, мы тут жарили шашлыки, она вот здесь бегала рядом, а сейчас мы не знаем, где она. А я знаю. Да, мы поедем чесать лес, мы надеемся, что это не утопление, но результат всегда один.
Ну вот у нас еще слушатель спрашивает, а есть ли смысл надевать ребенку часы с GPS-навигатором?
Есть смысл. Мы ни разу не искали детей с разными маяками. Ни один маяк, который сейчас продается в России, мне не нравится. Мы пытаемся их тестировать, но ни разу не искали детей с GPS-маяками, потому что либо на детях нет GPS-маяков, либо они работают.
Если работают, соответственно, то искать не приходится.
Родители сами понимают, где дети.
А что касается доверия к посторонним людям. Вот я лично проводила эксперимент на своем ребенке. Дед Мороз увел ее куда захотел.
Мы делали такой эксперимент на ВДНХ 2 года назад. Это точно так же там в районе 25 числа. Мы увели 99 детей из 100.
Объяснять, что не доверять.
Объяснять надо регулярно.
Одного просто мама увидела, что его пытаются увести.
Нет, мы объясняли маме, но это надо делать все время. Объяснять каждый день.
Да, спасибо большое, Григорий. Григорий Сергеев, руководитель поискового отряда «Лиза Алерт», был у нас в студии.
Паровой котел. Программа о том, что накипело. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.